Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Лотман, литературовед, семиотик, профессор Тартусского и Таллинского университетов и депутат Риги Когу эстонского парламента. Михаил Юрьевич, добрый день.
Сергей Александрович.
Знаете, хочу начать наш разговор с цитаты Томаса Манна из его известной работы «Германия и немцы», где он говорит: «Нет двух Германий, добрый и злой. Есть одна единственная Германия, лучшие свойства которой, под влиянием дьявольской хитрости, превратились в олицетворение зла. Злая Германия – это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой». Я хочу вас спросить, как специалиста по русской культуре, а есть ли две России? Россия Пушкина и Россия Путина?
Нет, я совершенно убежден в том, и я цитировал Томаса Манна, именно эту цитату приводил, что Россия тоже одна. И мы не можем проводить границу между злой и доброй Россией. То, что пытаются сейчас сделать некоторые так называемые хорошие русские, Россия одна, и отвечать придется нам всем. Тем более, если мы говорим о Пушкине, то эту границу, предполагаем границу между хорошей и плохой Россией, доброй и злой, придется проводить и по Пушкину.
То есть в Пушкине нельзя как бы вычленить отдельно, так сказать, Пушкин лирик, Пушкин носитель светлого такого, да, аполлонического начала русской культуры, а с другой стороны Пушкин имперец, Пушкин, так сказать, разорвавший с Мицкевичем, Пушкин известно как отреагировавший на подавление польского восстания.
Раньше мне казалось, что Пушкин... Значит, в биографии Пушкина как бы два периода, там, до восстания декабристов или, условно говоря, до 23-го года, до стихотворения «Свободы. Сеятель пустынный». Пушкин – сторонник свободы, там, противник крепостного права, рабства дикого и так далее. А потом он разочаровывается в либерализме и все более и более становится певцом империи. Но я недавно перечитал «Кавказский пленник», юношескую, ну, раннюю поэму Пушкина. И там все то же самое. Как бы, с одной стороны, он восхищается горцами, а с другой стороны, он, причем кто эти горцы? Это черкесы. Это тот народ, геноцид которого уже начался при жизни Пушкина. С одной стороны, восхищается горцами, а с другой стороны, конечно, вот «Смирись, Кавказ» идет Ермолов. И там главный герой, пленный русский офицер, он предатель. Там девушка его спасает, а он оставляет ее гибнуть и оставляет Кавказ на уничтожение. Георгий Федотов в своем знаменитом эссе «Певец империи свободы» делает довольно тонкое разграничение. В чем отличие Пушкина от Байрона? Оба восхищаются там доблестью диких народов, но Байрон становится на их сторону, в том числе против британского империализма, а Пушкин становится певцом империи. Это принципиальное тут различие. И то же самое о польском восстании. Значит, он пишет довольно сомнительные стихи, несколько стихотворений, «Бородинская годовщина», как-то оно меньше цитируется, чем «Клеветникам России», оно и еще более имперское. И до этого еще он пишет «Рефутация господина Беранжера». Как бы Пушкин-лирик оказывается хуже Пушкина-поэта. Простите, Пушкина-человека, потому что в письме Вяземскому он восхищается доблестью поляков и, тем не менее, пишет, что вот они должны быть разбиты.
Я читал одно из ваших выступлений, где вы говорите, что не надо делать вот эти вот различия, которые, скажем, Солженицын проводил, да, три развлечения. Солженицын призывал не смешивать СССР и Россию.
Он не смешивает советское и русское.
Советское, советское и русское. А вы считаете, что как раз можно и нужно смешивать, что русское является продолжением советского?
Когда Солженицын это писал, я был полностью согласен с Солженицыным. И казалось, что вот освободить Россию от преступного коммунистического режима, и тогда будет все в порядке. Оказалось, что нет, это не так. И те же, более того, я скажу, что сама советская модель в значительной мере укоренена и происходит из некоторых русских культурных констант. Впрочем, об этом писал уже Бердяев.
И точно так же нам не нужно проводить вот это развлечение, то, что, о чем мы начали говорить, народа и правительства. То есть даже в авторитарной системе народ несет ответственность, вот как нынешний российский народ несет ответственность за эту войну.
Ну, это опять-таки позиция, с одной стороны, Томаса Манна, а с другой стороны, я хочу напомнить Аристотеля, который в своей «Политике» писал, что человек, который не живет политической жизнью, не чувствует ответственности за политическое устройство, это не человек, это или бог, или животное. Так вот, знаете, я не хочу говорить о гражданах России как о животных, потому что ясно, что нельзя о них говорить как о богах. Более того, я член эстонской националистической партии, эстонский политик, эстонский гражданин, как человек русской культуры, я чувствую жгучий стыд и ответственность за то, что Россия делает, за то, что это делается именем русской культуры. Я ответил на просьбу или предложение написать небольшую заметку о Достоевском для театральной постановки «Записки подпольного», «Записки из подполья». Так вот, я ответил отказом, потому что сейчас для меня совершенно невозможно даже косвенным образом как-то быть пропагандистом русской культуры.
Здесь напоминаете жест Милана Кундеры, который отказался знаменитым своим эссе. Он пишет, как он отказался делать после вторжения советских танков в Прагу, делать инсценировку идиота Достоевского. Что...
Ну, понимаете, у нас с Кундерой разные немножко позиции. Он отказывался от чужого, а для меня Достоевский не чужой.
Ответственность в данном случае тогда наступать должна по паспорту или вообще по принадлежности к русской культуре, к русскому языку?
Вот это очень хороший вопрос. Я считаю, об этом, кстати, писал и Ясперс в своем споре с Анной Аренд. Анна Аренд считала, что коллективной ответственности быть не может, потому что если все виноваты, то значит никто не виноват. А Ясперс ей отмечал, что вопрос коллективной ответственности – это индивидуальный. То есть нельзя там Ясперса обвинять в том, что он немец. Он виноват, потому что немец. Но Ясперс имеет право, и это его гражданская доблесть, говорить: «Я виноват, потому что я немец». Также и я чувствую свою вину, потому что я принадлежу к русской культуре. Но я никому не могу сказать, что ты виноват, потому что ты русский.
Ну, то есть эта ответственность должна быть индивидуально человеком, каждым осознанно и взята на себя. Или да. Она может быть назначена некой внешней силой?
Некой внешней силой она может назначена только если человек сам совершил некоторые преступные деяния.
Вернемся к нашему разговору буквально через мгновение.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология», специальное интервью. И сегодня наш специальный гость Михаил Лотман, литературовед, семиотик, профессор Тартусского Таллинского университета и депутат эстонского парламента. Михаил Юрьевич, во второй части нашей беседы я хотел бы говорить о семиотике. И смешно было бы, если бы человеку, носителю этой фамилии Лотман и продолжателю семейной традиции, я бы не задавал такой вопрос. Семиотика войны для меня, честно говоря, явилась удивлением, потрясением тем, что знаками этой войны выбраны латинские буквы Z и V. Вот как они появились и почему они так моментально захватили знаковое пространство? На всей России сейчас нарисована вот эта буква Z. Как вы можете для себя это объяснить?
Война является как бы выходом из привычного знакового пространства. Война уничтожает множество привычных знаков и знаковых систем и создает новые. Но я начну немножко с другой стороны. Когда Гитлер напал в 1941 году на Советский Союз, то Уинстон Черчилль премьер Британии сказал, что сейчас совершается преступление, которому нет имени. То есть война перечеркнула саму логику наименования. Несколько позже нашли имя. Его предложил еще в 1933 году польский юрист Рафаэль Лемкин. Это новое имя было «геноцид». Так вот, сейчас Россия тоже застала врасплох международное, в том числе и юридическое сообщество. Мы не знаем, как поступить, мы не знаем, как назвать. Я участник такой межпарламентской группы U4U, то есть United for Ukraine. Там вот приняли некоторую декларацию, и главный вопрос, который обсуждался, как назвать Россию. Фашистское государство, неофашистское, нацистское, неонацистское. Согласились о том, что это новонацистское государство. Это, на мой взгляд, не очень удачное решение. Там слишком большой эмоциональный компонент. И тем более, что есть название, предложенное тем же Карлом Ясперсом, и точно им описано, это преступное государство. Это с одной стороны фронта. С другой стороны фронта Путин тоже, там, не свое же «вставай, страна огромная» на эту новую захватническую войну. Идем на Запад, нужны западные знаки. Почему именно Z и V, это нужно спрашивать не меня. Но главная причина в том, что они... Это бессмысленные знаки. Они не отягчены никакой традицией. Там находят в этом «З», что это половина свастики. Ну, вряд ли это все-таки от свастики было образовано. Посоветовались с каким-то дизайнером, и он решил, что это вот хорошие вещи, они как бы много значат и ничего не значат.
Да, они нулевые. Это, кроме того, последние знаки алфавита. Да, за буквой «З» пустота, она стоит на грани пустоты. Мне чисто графически они очень интересны. Это знаки разрыва. В них очень много углов. Это вот как тот же самый знак Зорро, да, рапирой он рисовал на теле своих жертв. И вот знак «З», он очень разрывный. Он работает на разрыв. И знак «В» он как вбивает клин. Да, это не буква «О». То есть сама графика, она очень взрывная. И поэтому, мне кажется, они стали так популярными в России, что они объяснили.
Но я не знаю, насколько они популярны. Все-таки это знак Черчилля.
Ну, В, я думаю, В имелось, да, не это. И В так не прижилось, как Z. Z очень прижилось. Ну, популярный, как бы, по крайней мере, административный восторг по поводу этих знаков есть. Это выстраиваются школьные линейки.
После 24 февраля я был 6 раз в Украине и имел возможность видеть разбитую российскую военную технику. И там и Z, и V.
На технике это она имеет обозначение либо западной, либо восточной группы войск. А вот потом уже то, что рисуют на фасадах школ, театров, высвечивают на окнах домов, это уже, так сказать, народное творчество, да, или творчество народных администраторов. И с этой точки...
Вот именно, это народное административное творчество.
Да, административный восторг, говоря словами Ильфа. Хорошо, а другие знаки войны, вот знаки военного времени, возвращение советского... Да, ведь танк иногда они едут с советскими флагами. Или это несчастная бабушка, которая вышла тоже с красным флагом и была потом раздута российской пропагандой.
Возможно... Бабушка потом скажет, что она сожалеет о том, что она вышла.
Но она вообще... Ну,
красные флаги были в начале. Сейчас я и не видел, где сейчас главные военные действия, где наступательные военные действия в районе Донбасса. Вроде Бахмута.
Бахмут,
там,
да.
Там я не видел красных флагов. Понимаете, вот действительно режим Путина, с одной стороны, преступный, с другой стороны, это он преступный постмодернистский режим. Они играют с символами, они пробуют, какой символ подойдет. Красный флаг все-таки не очень пришелся, поэтому...
А фашистская эстетика вам видится в том, что вот как сейчас в России новая эстетика войны утверждается? Является ли она фашистской?
Ну, что мы называем фашистской? Да, и, конечно, там есть элементы, которые заимствованы и из немецкого милитаризма, и из итальянского. Но, вероятно, здесь... Мы имеем дело с тем, что Умберто Эко назвал урфашизм, то есть некоторый протофашизм, который реализуется в разных режимах. И в этом смысле, конечно, путинский режим относится к таким режимам.
А когда было то голосование по названию России, вы были за то, чтобы вообще по-ясперсовски назвать преступное государство? Или вы все-таки подпишетесь под тем, что Россия либо фашистское, либо нацистское государство?
Там это никакого голосования не было. Я несколько раз предлагал именно и аргументировал, что преступное государство. Но понять, что такое это U4U, United for Ukraine. В момент создания там было 128 депутатов в парламентах со всего мира, начиная с Канады и Соединенных Штатов и кончая Новой Зеландии, Сингапуром и так далее. Просто голосование провести сложно, и решила все редакционная комиссия, в которую я не входил. Поэтому режим российский режим назван в этой декларации
новонацистский. Понятно. Но вы сами как считаете, можно так квалифицировать либо фашистский, либо нацистский?
Для меня эти слова имеют слишком большой эмоциональный и слишком маленький терминологический смысл. Тут важно ведь не то, как обозвать, что это значит, что за этим стоит и какую ответственность должны нести. Поэтому то, что предлагал Карл Ясперс, и то, что в модифицированном виде предлагаю я, это с юридической точки зрения гораздо более валидное, гораздо более...
Да, более как бы действенное, что ли. Вернемся к нашему разговору буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Сегодня наш специальный гость – Михаил Лотман, литературовед, семиотик, профессор Тартусского и Таллинского университетов и депутат Ригикогу эстонского парламента. Если речь идет о фашизме и нацизме, то у мирового сообщества есть достаточно хорошие прецеденты и, собственно, победы над немецким фашизмом и Нюрнбергского процесса и дальнейший денацификации.
Нюрнбергский процесс был возможен потому, что Германия была завоевана. Германия была отменена как государство сначала де-факто. Де-юре она была отменена только созданием новых немецких государств с новой конституцией. Австрия вернулась к конституции 19 года. Россию никто завоевывать не собирается. Поэтому тут принципиально другие должны быть механизмы, которых сейчас нету.
А какие, по-вашему, вот допустим, что Украина одерживает военную победу, изменит ли это Россию внутри?
Это не мое дело говорить, что там будет в России внутри. Это должны решать россияне. Когда я говорю, что я как часть русской культуры, я несу ответственность, но когда речь идет о том, как русским обустроить свою страну, это уже не мое дело. Так вот, тут важно то, что должно сделать международное сообщество. Вторая мировая война изменила международную правовую систему. Была создана Организация Объединенных Наций, которая сохраняла худо или бедно мир до 2022 года. Теперь мы видим, что этого недостаточно. Нужны новые механизмы. В частности, нужен другого типа международный суд. Суд, который мог бы выносить суд над государствами, над преступным государством и, в первую очередь, над теми преступными государствами, которые совершают преступления против человечности в ходе агрессивной войны на чужой территории. Потому что не любое преступное государство является агентом преступной войны. Скажем, режим красных хмеров в Кампучии был совершенно очевидно преступным. Государство было преступное, но оно не было агрессивным вовне. Вся агрессия была направлена внутрь. Вот. Но когда мы говорим о таких государствах, как нацистская Германия и нынешняя Россия, то здесь является баланс внутренней и внешней агрессии. И также я хочу сказать, что внешняя агрессия является результатом того, что, результатом установления преступного режима внутри страны, когда были подавлены все институты гражданского общества. Государство сосредоточилось на поиске внутренних врагов. И обычно в таких случаях развитие идет именно по российскому или немецкому образцу, а не по конфуцийскому. Враг ищется вовне, и его нужно разбить.
Если такой суд состоится над преступным государством, значит, тогда надо включать и внутренние репрессии, и, скажем, войну в Чечне, да? Обе войны в Чечне должны войти в обвинительный приговор.
Это хороший вопрос, и это уже вопрос юрисдикции этого суда. Но, конечно, обе войны в Чечне – это были преступные войны. Но я бы сравнил это с тем, что сейчас Мьянма делает с рохинджа. Это совершенно явный геноцид, но в основном на своей территории. Война в Украине – это несколько другая, это уже более серьезное нарушение. Так вот, вопросы юрисдикции такого суда, он должен быть решен, и я думаю, что он будет решен. Потому что сейчас Международный уголовный суд – ICC, и его очень хороший юрист стоит во главе его прокуратуры, Карим Хан, там юрисдикция очень ограничена. Знаете, там в Буче...
Там, да, там очень ограниченные квалификации военных преступлений, преступлений против человечности, сейчас еще преступления агрессии есть. Да, здесь, конечно, нужна гораздо более широкая квалификация, совершенно новая
принципа. Главная проблема здесь в том, чтобы для того, чтобы расширить юрисдикцию Международного суда, нужно согласие Совета Безопасности ООН. Вот ООН оказалась недееспособной в контексте этой войны. Поэтому перед нами вызов нового международного правопорядка, возможно, новой межгосударственной организации и в том числе Межгосударственного суда.
И реформы ООН. Михаил Юрьевич, спасибо за этот разговор. С нами был на связи литературовед, семиотик, профессор Тартусского и Таллинского университета и депутат эстонского парламента Михаил Лотман. Ну и в заключение этого эфира, возвращаясь к тому, с чего мы начали, хочу сказать, что война неотделима от истории и культуры. Она вырастает таким чудовищным, токсичным, ядовитым, бодлеровским цветком зла на теле русской культуры. Это была программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами и с Новым годом!
Слушаем Россию. Граждане страны отвечают на вопросы корреспондентов «Сибирь. Реалии».
Что было хорошего и что плохого в Советском Союзе, говорят жители Комсомольска на Амуре.
Александр, я 76-го года рождения. Для детей были доступны кружки, секции, какие-то там спортивные мероприятия. Из отрицательных моментов абсолютно отсутствовала любая свобода предпринимательства. Как любое образование, скрепленное колючей проволокой, как только эта самая колючая проволока ослабла, это самое образование благополучно развалилось.
Ирина, я родилась в 1963 году. Советского времени помню только хорошее. Это бесплатное образование, качественная медицина, продукты были качественные, более спокойная обстановка была. По крайней мере, я войну не застала, сейчас идет война.
Антон, мне 44 года, очень высокий был уровень криминала. Я откровенно верил в эту пропаганду. Очень умелая была пропаганда, очень талантливая по-своему. Ничего хорошего не было. Это страна, построенная на насилии, на вранье и на агрессивно-послушном одобрении большинства.
Вероника, 28 лет. Не ностальгирую, потому что сложно ностальгировать по периоду, в который я не жила. Но точно знаю, что ностальгируют мои родители, потому что это период их детства, юности. Самое плохое однозначно репрессии.
Меня зовут Олег, и я 1970 года рождения. Единственное, что можно сказать, это со спортом было, конечно, все хорошо поставлено. Все остальное, одни минусы, тотальный дефицит, идеология, которая вот всюду проникала. Сейчас мы скажем, пожинаем плоды именно этого. Ну, а еще это был, конечно, криминалитет. Я живу в городе, который в советские времена был столицей криминалитета Дальнего Востока. Можно ли вернуть СССР и как? Я думаю, что нельзя. И не надо это никому.
Жалеете ли вы о распаде СССР? У микрофона жители Южно-Сахалинска.
Ирина, а мне 48 лет. Наверное, было ощущение какой-то справедливости, что в стране все устроено очень правильно, с заботой о людях. Я помню, нам было с подружкой лет по 8, мы идем из магазина и таки рассуждаем, что как хорошо, что мы родились не в Америке, а то были бы там рабами. Но я не понимаю, как можно вообще ностальгировать по нищете. Это бесконечные очереди и тотальный дефицит.
Андрей Иванович, мне 56 лет. Жили мы при Советском Союзе. Очень хорошо. Я знал, был уверен в завтрашнем дне. Медицина была бесплатная. Мы равнялись на людей, которые летали в космос. Очень хотелось бы вернуть все. Но, как говорится, что порушено, уже не восстановить. Нас уважал весь мир. Ну, может, не уважал, боялся.
Надежда Константиновна, 64 года. Одевались, может, мы скромно, но никто никого никогда не гнобил, что вот ты одет бедно. Что-то было и трудно купить. Помню, были очереди на покупку мебели, бытовой техники, машин.
Можно ли вернуть Советский Союз, говорят жители Кемерово.
Татьяна, 63 года. Хорошего много. Мы могли любую работу по желанию, если что-то не нравилось, эту работу менять. Бесплатное жилье, бесплатная учеба, бесплатное здравоохранение, продукты натуральные, вот скучаем по ним. Но отрицательное, что не могли жилье купить, если кто желал.
Я Елена, и мне 60 лет. Я чувствовала, что страна помогает мне в воспитании моих детей. Нам в какое-то время было трудновато жить, потому что экономика сильно наша пострадала, и был дефицит продуктов. Вернуть Советский Союз нет, нельзя.
Геннадий Васильевич, 67 лет. Я родом из СССР. Мне там нравилось все. Жили бедненько, но все были приблизительно равны. Народ не был таким злым.
Меня зовут Елена, мне 56 лет. Мне нравилась стабильность. Можно было поступить в институт, получить распределение и после института спокойно устроиться на работу. Дикие очереди, как выбрасывают колбасу в магазинах, дефицит. Нет нормальной одежды, все по блату, отсутствие лекарств. Автомобиль был роскошью. Очень тяжело было получить квартиру. Это совершенно безвозвратно ушедшее время. Я думаю, не надо. Надо развиваться в новом направлении.
Слушаем Россию. Жители сибирских городов отвечают на вопросы наших корреспондентов.